Можно начинать. Здравствуйте. Я сегодня функцию Ирины тоже буду выполнять. У нас очередная лекция нашего проекта по метасюжетам русской литературы XIX века. Сегодняшняя тема звучит следующим образом. «Принц, полукровка или самоубийство героя-идеолога в отцах и детях Ивана Сергеевича Тургенева». Какие у вас будут вопросы? Да, в романе хороший вопрос. Я предполагал, что они неизбежно возникнут. Принц полукровка – это герой другого произведения, произведения конца 20 века, романа Джоан Роулинг о Гарри Поттере. И есть там персонаж такой, Северус Снейк, который является принцем полукровкой, и там обыгрывается вот эта полукровная степень родства с волшебниками. И я намеренно вынес это терминологическое обозначение для разговора о Базарове. Потому что Базаров у нас тоже принц-полукровка на самом деле. Если вы помните, Базаров у нас разночинец по происхождению. Разночинцы, вообще если говорить об этом сословии в истории России 18-19 века, разночинцы объединяли разные категории социальные. К разночинцам относились и выходцы из духовного сословия, и купечество, и вольноотпущенные крестьяне. Все они именовались разночинцами. Но особую разночинную категорию граждан Российской империи составляли дети от смешанных браков, дворянских и недворянских браков. При этом разночинцами считались именно дети, у которых отец не является дворянином, а мать является дворянкой. И это как раз случай Базарова. Если вы помните, Базаров у нас по происхождению, он сам этим страшно гордится. Он говорит о том, что его дед землю пахал по отцовской линии. Дед действительно был там, в одном месте говорится, что он землю пахал, в другом месте говорится, что он был сельским дьячком. И по отцовской линии Базаров у нас восходит своими корнями к абсолютно простонародному генотипу. В нем есть вот эта исконно русская мужицкая кровь, и он отчасти в некоторых местах произведения этим гордится. Его отец, если вы помните, полковой лекарь, который служил в дивизии Кирсанова, Кирсанова-старшего, отца Николая Петровича и Павла Петровича, и вышел в отставку, я посмотрел, в Петровской табели о рангах, полковой лекарь, это чин 11 класса. То есть отец Базарова не дослужился до личного дворянства, и, собственно, но с другой стороны, это очень важный момент в нашем сегодняшнем разговоре, отец Базарова перепрыгнул ту черту, вышел из одного сословия по происхождению, а закончил службу уже в сословии другом, то есть в сословии госслужащих, которые обладали, по крайней мере, некоторыми привилегиями при выходе на пенсию, при выходе в отставку. И вот это очень важный момент, что между дедом Базарова и отцом Базарова есть вот этот социальный разрыв своеобразный. И об этом социальном разрыве мы тоже будем сегодня говорить. Применительно к фигуре данного персонажа это чрезвычайно важный момент. Важный хотя бы потому, что Базаров, если вы помните, действие разворачивается у нас, начинается в романе 20 мая 1859 года, заканчивается в ноябре того же 59 года. Базаров будущей весной, то есть в марте-апреле 60-го, собирается сдавать экзамен на степень доктора. Это тоже немаловажная деталь, которая позволяет соотнести некоторые сюжетные ходы Тургенева, на мой взгляд, с основной идеей произведения. Дело в том, что получение степени доктора обеспечивало человеку личное дворянство. И Базаров, получается, тоже осуществляет некий социальный разрыв со своей средой, той исконной средой, в частности, с отцом, который просто госслужащим является. И при получении докторской степени, а сомневаться в этом не приходится, потому что он будет одним из первейших на медицинском поприще в России, это характеристика, которую дает Аркадий своему приятелю в разговоре с Василием Ивановичем Базаровым. Базаров, безусловно, имеет все шансы получить эту самую докторскую степень. И тогда он может рассчитывать на получение личного дворянства. То есть, так или иначе, но социальный разрыв с той нишей, в которой находится его отец, тоже должен произойти. Вот это очень важный момент, что внутри трех поколений по мужской линии в этой семье происходит вот этот социальный разрыв. Это во многом будет объяснять теорию нигилизма Базарова, хотя теорией это тоже в полной мере назвать нельзя, потому что Базаров говорит, что мы действуем в силу того, что ощущаем, сейчас полезнее всего отрицание, и на уровне ощущения он занимается этим самым отрицанием. По материнской линии он выходец из дворянской среды, его мать дворянка, провинциальная, бедная, у них всего лишь 22 крепостных крестьянина было, и... Она отличалась, ну, всем запомнился этот образ, чрезвычайной набожностью. Кроме того, в юности, известно, Тургенев говорит о ней, она увлекалась иностранными языками, чтением художественной литературы, музицировала и даже писала акварелью. То есть она получила традиционное дворянское воспитание. И это очень важное тоже для сюжета произведения обстоятельства. Арина Власьевна вышла по необходимости замуж за Василия Ивановича. Точнее, Тургенев в беловой рукописи, в окончательном варианте, в беловом варианте романа, пишет о том, что не по любви, в черновых вариантах сохранился вариант по необходимости. Что заставило женщину-дворянку выйти замуж за недворянина? Вот это очень важный вопрос, который открывает перед нами проблему действительно общегосударственного масштаба, масштаба социального. Дело в том, что поколение разночинцев, здесь надо отдать должное Тургеневу, это человек, который отличался как писатель необыкновенной чуткостью к различного рода современным веяниям. И не случайно за ним закрепляется вот этот самый ореол писателя, который каждые 5 лет создает новый тип литературного героя. Причем абсолютно героя-современника, человека, который отвечает социальным ожиданиям и чаяниям определенной эпохи. Так случилось с Инсаровым в романе «Накануне», так случилось с Рудиным в первом романе Тургенева. И последующие романы «Отцы и дети» — это четвертый роман Тургенева, «Что дым, что новь», они тоже предлагают нам образы героев-современников. То есть Тургенев здесь не выбивается из традиции русской литературы и, как мы говорили, продолжает выполнять функцию парламентера. То есть мы говорили об этой набоковской метафоре и объясняли, что в русской литературе загипнотизировано образом героя-современника, потому что на страницах прежде всего литературных журналов у нас обсуждаются общественно-политические проблемы. И литературные герои воспринимаются после выхода произведения в журнальном контексте, воспринимаются именно как персонажи, актуальной для социальной действительности. Так случилось и с Базаровым. Что же стало причиной возможного этого брака? Причины эти кроются, это общее явление, явление 30-40-х годов в российской действительности, и связано оно с тем демографическим кризисом, в эпицентре которого оказалось русское дворянство во время наполеоновских войн. В частности, у того же Юрия Михайловича Лотмана содержится информация в его очерках по истории дворянского быта и культуры о том, что молодое поколение дворян, прошедшее через наполеоновские войны 1805-1815 года, было практически этими войнами выкошено. Если на фронт уходили 10 молодых дворян репродуктивного возраста от 18 до 30 лет, возвращался из 10 только один. При этом количественное соотношение женщин оставалось прежним. И в послевоенной России, как раз в конце 10-х, в начале 20-х годов, складывается такая ситуация, когда на 12 женщин-дворянок приходится один мужчина-дворянин. Для заключения равных браков этого явно недостаточно. Поэтому проблема разночинной молодежи – это проблема, которая действительно очень остро встает в 40-е и 50-е годы. Эти молодые люди до 1845 года, дети от смешанных браков, они имели некоторые надежды занять после окончания университета определенную социальную нишу. То есть до 1845 года на эту категорию граждан, многочисленную, это была молодежь, конечно же, распространялись некие привилегии. Ну, в частности, дети разночинцев, именно выходцев из вот такой смешанной среды, дворянско-недворянской среды, они имели право на поступление в университет, обучение в университете и защиту кандидатских и докторских степеней. Это позволяло им после получения соответствующих документов занимать места на государственной службе напрямую, как это мы имеем дело в частности в той же там «Капитанской дочке» или в других произведениях, где чистокровные герои-дворяне фигурируют у нас, напрямую выходить в органы государственного управления и заниматься государственной службой, как военной, так и штатской, эта категория граждан не имела. До 1845 года правительство сохраняло эти самые гарантии, а с 1845 года правила присвоения дворянства были изменены. И вот как раз наиболее радикальная часть этой молодежи в середине 40-х годов была в подростковом возрасте. Именно эти люди в 50-е и 60-е годы, лишенные социальных гарантий, они оказываются фактически выброшены на произвол судьбы из различных структур государства. И они, безусловно, поскольку это самая, скажем так, агрессивная часть сообщества, это молодые люди, прежде всего мужского пола, они-то как раз и включаются, с одной стороны, в активную общественно-политическую деятельность и борьбу, они пытаются обеспечить себе существование под солнцем на самом деле. И вот Тургенев очень чутко уловил этот момент, и Базаров является у нас уникальным по-своему героем. Мало того, что это герой-идеолог, впервые русская литература в лице Базарова получает человека, живущего в соответствии с определенной теорией и пытающегося на практике реализовать свои взгляды. Но это еще и герой, как говорит Павел Петрович Кирсанов, с невероятной сатанинской гордыней. Поэтому это принц, безусловно. Это человек, который пренебрежительно отзывается о таких людях, как Ситников и Кукшина. Их он называет напрямую олухами, а про себя говорит: не богам же горшки обжигать. То есть вот эта неимоверная гордыня и высокое самомнение, определенное опять же вот этим маргинальным социальным положением, с одной стороны, невероятная работоспособность, которой отличался его отец. Отец ведь для того, чтобы стать полковым лекарем, будучи сыном крестьянина, необходимо было подпасть под рекрутский набор. Если он подпадал под рекрутский набор, Василий Иванович Базаров, это значит, что в семье помимо этого мальчика был еще один мальчик, и Василий Иванович не был старшим, потому что в рекруты единственного сына не брали, брали только младшего сына. И в этом случае можно даже сказать о том, что есть где-то гипотетический дядя Базарова. То есть, смотрите, выстраивает Тургенев очень интересную симметричную систему. У Аркадия есть дядя, и у Базарова где-то есть этот самый гипотетический дядя. Образ различных степеней родства – отец, дядя, сын, дети – будет постоянно фигурировать здесь и на уровне уже даже символического обозначения. Мы тоже обратимся сегодня к поэтике заглавия этого произведения. Василий Иванович, став рекрутом, мог закончить фельдшерские курсы и только благодаря упорству своему и трудолюбию мог стать полковым лекарем. Для этого нужно действительно прикладывать усилия. Базаров работы не боится. И вот здесь от отца по отцовской линии ему досталось вот это невероятное трудолюбие, способность к усидчивым регулярным занятиям, колоссальная самоорганизация и работоспособность, потому что когда он рассказывает о своем пребывании в Петербурге, мы узнаем о том, что эти сведения разбросаны по всему роману, но суммируя их, можно сказать, что он фактически в Петербурге не только учился, он вынужден был работать в лазаретах. Он сам говорит о том, что ему неоднократно доводилось видеть умирающих людей. И даже в разговоре с Аркадием он там говорит, что я замечал, что если люди злились на свою смерть, то они, как правило, ее преодолевали. Лазареты – это больницы для бедных. Туда приходили не лечиться, туда приходили умирать. Смертельно больные люди. Базаров имеет этот самый опыт. И отцовское начало, вот это решительное, категорическое, брутальное мужское начало, оно, безусловно, ему передалось. С другой стороны, это вот те самые дворянские амбиции, которые не позволяют ему относиться к себе как к уездному лекарю, например. Он не видит себя в роли уездного лекаря, хотя волею обстоятельств, можно сказать, начинает выполнять эту функцию в последних главах романа, когда приедет к родителям после окончательного вот этого разочарования и в Одинцовой, и в своих нигилистических убеждениях. Поэтому он принц полукровка. Для того, чтобы, на мой взгляд, понять основную идею Тургенева, потому что, безусловно, современниками этот роман был воспринят, я так думаю, не совсем в том ключе, на который рассчитывал Тургенев. И мы попытаемся сегодня разобраться с некоторыми внутренними сюжетными механизмами, которые, может быть, позволят взглянуть на основную идею произведения несколько иначе, чем это делается в школе. Потому что в школе, да и в вузовском тоже образовании, сложилась устойчивая традиция воспринимать этот роман в духе той полемики, которая по выходе романа из печати его стала окружать. Противостояние либералов и революционных демократов. Нигилистическая идеология считалась революционно-демократической идеологией. В образе Павла Петровича увидели реализацию вот этих либеральных идей 30-40-х годов 19-го столетия. И поколение отцов и поколение детей расширительно трактуется применительно к целым поколениям и социальным группам, которые вступили в некое идеологическое противостояние между собой. И вот здесь, пожалуй, наш разговор следует начать с дифференциации понятий, связанных с нигилистической идеологией, либеральной идеологией и, как таковым, аристократизмом. Общепринятой является точка зрения, что основной конфликт этого произведения разворачивается в 10 главе «За вечерним чаем», когда Базаров после своих очередных дневных штудий спускается к столу, и за этим вечерним чаем происходит спор Павла Петровича Кирсанова с молодым нигилистом Базаровым. Спор завязывается по поводу той характеристики, которую Базаров дает одному общему, как выясняется, для Павла Петровича и Евгения Васильевича знакомому. Базаров называет его «дрянь аристократишка», потому что когда-то встречался с ним в Петербурге и составил вот такое нелестное представление об этом человеке. Это определение «аристократишка» задевает Павла Петровича, и в его речи, я позволю себе зачитать этот коротенький фрагмент, в его речи-то как раз и возникает вот это противостояние различных идеологий. Ну, в частности, «позвольте вас спросить», — начал Павел Петрович, и губы его задрожали. «По вашим понятиям слова «дрянь» и «аристократ» одно и то же означают?» Я сказал «аристократишка», — проговорил Базаров, лениво отхлебывая глоток чаю. «Точно так-с, но я полагаю, что вы такого же мнения об аристократах, как и об аристократишках. Я считаю долгом объявить вам, что я этого мнения не разделяю. Смею сказать, меня все знают за человека либерального и любящего прогресс. Но именно потому я уважаю аристократов, настоящих». Очень важный момент в словах Павла Петровича. Он позиционирует себя как человек либеральных взглядов, человек, любящий прогресс, но не относящий себя к аристократии. Вот здесь очень важный, на мой взгляд, момент этот связан с тем, что традиционно у нас понятие «аристократ» связывается только с происхождением человека, а не с формой, прежде всего, взглядов, идей, комплексом идей, присущих этому сословию. Вот в этом разговоре противопоставляются на самом деле не две идеологические системы, а три идеологические системы. Есть система нигилистических взглядов, крайне радикальная, есть система либеральных взглядов и есть некая аристократическая идеология, которой тот же самый Павел Петрович себя не причисляет, хотя по происхождению является аристократом, но уважительно относится к людям, исповедующим эти взгляды. В чем суть аристократизма, либерализма и нигилизма? Если говорить коротко, не вдаваясь в какие-то отдельные частности, то аристократизм является формой коллективной идентичности. То есть, прежде всего, аристократизм основан на том, что группа лиц отождествляет себя с неким «мы» по определенным критериям. Это критерии, безусловно, происхождения, исключительно дворянского аристократического происхождения, и со всеми вытекающими отсюда идеологическими комплексами, в частности, русского дворянина. Русский дворянин обязан служить на государственной службе, на военной или штатской. Русский дворянин несет ответственность за судьбу государства. Главным образом это связано с той генетической функцией, которую русское дворянство, точнее княжество, выполняло на протяжении нескольких столетий. Прежде всего, русское дворянство возникает из той социальной среды, которую принято именовать в истории Древней Руси княжеской дружиной. Это люди, которые действительно были наделены властными полномочиями и отвечали за порядок и безопасность государства. Поэтому аристократизм в основе своей базируется именно на этой форме коллективной идентичности. Мы аристократы. В центре этого мировоззрения стоит некое мы. Есть другие формы коллективной идентичности. В частности, религиозная идентичность. Мы православные, или мы католики, или мы протестанты. Есть форма национальной идентичности. Кстати сказать, идея немецкого нацизма – это одна из форм консервативной идеологии. То есть все идеологии, которые ставят в центр идентичности некое «мы», их принято в современной терминологии называть консервативными идеологиями. Когда интересы и ценности сообщества или определенной части этого сообщества ставятся выше всех остальных ценностей. Вот немецкий нацизм, не путать, если его с итальянским фашизмом, он предлагает форму коллективной идентичности, где «мы» отождествляется прежде всего с этническим принципом, с арийским принципом принадлежности к арийской расе. Если мы возьмем итальянский фашизм, то итальянский фашизм – это такая форма консервативной идеологии, где «мы» отождествляется с государством. Если мы возьмем традицию русского коммунизма, это тоже консервативная идеология, где «мы» отождествляется с определенным классом социальной прослойки, в частности, с классом пролетариев. Аристократизм – это тоже консервативная идеология, где это «мы» ставится во главу угла. Либеральная идеология – это идеология, основанная на том, что принципом идентичности являются права и свободы отдельно взятого человека. Человеческое «я» возвышается над всеми остальными социальными институтами. Более того, эти социальные институты должны обеспечивать естественные и положительные права личности в этой самой либеральной системе. То есть юридическая система государства прежде всего, все те структурные подразделения государства, которые отвечают за безопасность, они должны выполнять свою функцию только относительно этого человеческого «я», возвышающегося над всеми, еще раз повторяю, остальными социальными институтами. И мы очень хорошо видим, да, вот этот модус либеральной идеологии, как он работает в современной Западной Европе, допустим. И третья разновидность идеологическая – это нигилизм, который в центр этого идеологического построения ставит понятие «нихил», понятие «ничто» или понятие «отрицание». Вообще в русской традиции термин «нигилизм» впервые употребляется в 1829 году. Его изобретателем не является Тургенев. И начиная с 1852 года, во всяком случае Тургенев, он принадлежит к числу тех авторов, которые без прототипов своих произведений не создают. Безусловно, Базаров имел под собой очень мощное прототипическое основание, как минимум четыре фигуры людей, с которыми лично был знаком Тургенев, стали прототипами этого персонажа. И вот один из них, соседский помещик Якушкин, от которого в 1852 году Тургенев услышал впервые это слово «нигилизм», он-то как раз и повлиял на эту нигилистическую идеологию Базарова. Нигилизм представляет собой полное и тотальное отрицание, с одной стороны, всех социальных институтов, с другой стороны, и это очень важный момент в перспективе вообще дальнейшего нашего разговора, в частности, о Достоевском, нигилизм предполагает полную аннигиляцию человеческого «я». Если, еще раз повторяю, в консерватизме «мы» является центром любой идеологии, в либерализме «я», в нигилизме «ничто», пустота. Поэтому Тургенев хорошо очень знал эту особенность, следя за, на протяжении почти десятилетия, следя вот за этими модными философскими тенденциями в европейской мысли, он и обратил внимание на нигилизм. По большому счету, уже в европейской традиции 40-х годов намечается два основных вектора в развитии нигилистической идеологии. Это социальный нигилизм, как раз направленный на отрицание социальных институтов, начиная от механизмов государственной власти и заканчивая института брака, семьи, религиозных различных институтов. Другая разновидность нигилизма – это философский нигилизм. И вот принципиальная разница между ними состоит в том, что они напоминают поведение интроверта и экстраверта. Нигилисты-социалисты, они прежде всего свои активные действия направляют вовне, на дискредитацию тех или иных социальных институтов. Нигилисты-интроверты, то есть нигилисты-философы, направляют энергию отрицания на самих себя. Вот это чрезвычайно важный момент, который потом найдет поразительное выражение в дальнейшей практике русской литературы у того же самого Достоевского. Ну, в частности, в романе «Бесы» Достоевского, он написан у нас в 1872 году, у нас появляется молодой 26-летний герой, герой-нигилист по фамилии Кириллов, который занимается атлетической гимнастикой, отличается крепким достаточно здоровьем, он нигилист-философ, который ведет свои дневники и приходит к полному, абсолютному пониманию бессмысленности той жизни, в которой он находится, и даже в дневниках назначает дату своего самоубийства. И остаток своих дней проживает как убежденный нигилист. Правда, вот Достоевскому очень важно образ этого нигилиста дискредитировать. Умирает он, конечно, не по-нигилистически. Смерть для нигилиста, философа, это акт, основанный на проявлении лучших качеств человеческой натуры. Смерть для нигилиста является своеобразным подвигом, вырывающим человека вот из этой самой череды бессмысленных совершенно социальных действий, биологических процессов. Сам нигилизм вообще европейский берет начало в кризисе научного мировоззрения. В 40-е годы в Европе 19 века проходят под знаком позитивистского мышления. Позитивистское мышление – это мышление, основанное на естественно-научных дисциплинах, экспериментальных дисциплинах, которые, в общем-то, выстроили следующую картину мира. Если учесть, что естественные науки, прежде всего биология, химия, физика, к тому времени уже достигли определенного достаточно высокого уровня развития, значит, эти науки трактовали возникновение жизни как абсолютно случайное, незакономерное появление белковых форм, которые путем неконтролируемым привели к возникновению органики, живой жизни, из которой впоследствии эволюционирует человек. То есть первопричина жизни вообще белковых соединений, она абсолютно случайна. До какой степени будет разворачиваться прогресс, потому что идея прогресса – это идея, безусловно, как раз позитивистского мышления. Ни одна религиозная концепция идею прогресса нам не предлагает. Любая религиозная концепция говорит, мироздание говорит о том, что все заканчивается не прогрессом, человек становится хуже, и наступает тот момент, когда страшный суд происходит и осуществляется справедливое воздаяние. Во всех абсолютно религиозных концепциях, неважно, монотеистических или политеистических, обязательно присутствует этот базовый концепт конца света, конца времен. Позитивистская идеология не давала ответ на вопрос, в чем конечная цель прогресса состоит и до какой степени этот прогресс можно осуществлять. То есть ни происхождение человека, цели и задачи появления его на свет, ни конечная точка развития человека как биологического вида, на эти вопросы позитивизм никаких ответов не дает. А это значит, что если допустить мысль о том, что появление человека само по себе связано с огромным количеством случайных факторов, то все те социальные институты, которые выстраивает человек, вся наука, искусство, прочие ценности, ценности морали или ценности нравственности, здесь их мы разводим, они все на самом деле тоже оказываются произвольны и случайны. Нет ничего фундаментального и нет ничего устойчивого. Есть только временное ценности, которые могут в зависимости от намерений человека видоизменять свои конфигурации. Вот это мировоззрение, конечно, оно и породило нигилистическую философию, и для, еще раз повторяю, философа-нигилиста смерть является своеобразным актом пресечения бессмысленности окружающего мира. Самоубийство героя-идеолога или самоубийство нигилиста-философа – это акт высшей осознанной воли. Это то рациональное структурное начало, которое человек, исповедующий нигилистическую идеологию, противопоставляет хаосу окружающего мира. То есть, обратите внимание, да, как диаметрально противоположным образом акт самоубийства расценивается, допустим, в религиозных системах тех или иных и вот в этой самой позитивистской, постпозитивистской нигилистической философии. Для нас принципиально важным моментом, я думаю, что и для Тургенева тоже, является как раз смерть героя-идеолога. Не случайно его существование здесь заканчивается в буквальном смысле физической аннигиляцией. Причем в возрасте 26 лет, тоже мы с вами говорили, есть у русских писателей интересная такая закономерность. Они отдают предпочтение героям определенных возрастных групп. В частности, вот 26-летний возраст – это возраст так называемой второй социализации. Это возраст перехода от юности к зрелости, когда теоретических знаний у героя оказывается уже достаточно, и наступает пора реализации этих знаний на практике. И вот этот кризисный переходный возраст, он оказывается чрезвычайно важен и для Тургенева. Поэтому у меня к вам такой вопрос. Помните ли вы, от чего у нас умирает Базаров? Спасибо, очень внятный ответ. Что случилось с Базаровым? Он порезал руку, когда вскрывал кого? Поэтому, чтобы у нас не было разногласий, давайте обратимся к тексту Тургенева. Определив характер смерти этого героя, мы тоже сможем выйти на некоторые важные, концептуальные для самого Тургенева моменты, которые, наверное, помогут нам определить, в чем основная идея романа. Значит, напомню, что Базаров после неудачного вот этого романа с Одинцовой, вместо того, чтобы двигаться обратно в направлении Петербурга, отправляется к своим родителям. Если вы помните, он не очень любит бывать у себя дома, и до вот этого появления с Аркадием у своих родителей, у него есть, конечно, обыкновение, 22 июня каждый год у него день ангела, как он говорит, к этому времени он старается приурочить приезд к своим родителям, но последние 3 года он у них даже не появлялся. Первое посещение Арины Власьевны и Василия Ивановича Базаров сделает после того, как побудет некоторое время в Никольском у Одинцовой. Дольше 3 дней он там пробыть не сможет. И вот тоже интересный момент. Почему он не выносит вот этой атмосферы пребывания в родительском доме? Каким образом вот он пытается в себе преодолеть и что преодолеть? Тургенев тоже дает нам понять. Будучи человеком вот этого двойственного маргинального происхождения, он оказался заложником той ситуации, в которой его родители оказались еще до его появления на свет. Вот эта фраза о том, что Арина Власьевна вынуждена была выйти замуж за Василия Ивановича, сделала это не по любви, говорит о том, что между мужем и женой отношений на самом деле близости и любви особой нет. Единственным лицом, которое могло их объединять, как некое сообщество, как семью, являлся как раз сын. Его любят и отец, и мать, но каждый любит его по-своему. Отец, если вы помните, человек, сдержанный на эмоции, человек, который внушает Базарову модель мужского именно волевого поведения. И это очень сближает данного героя, позволю себе тут же попутно такое лирическое отступление сделать, сближает его даже на уровне некоторых внешних деталей с образом Штольца из романа «Обломов». Ну, в частности, выразительная деталь у нас у Базарова зеленоватые глаза, и Штольц у нас тоже герой-полукровка, у которого зеленые глаза. Об этих зеленых глазах тоже мы сегодня еще скажем, когда коснемся портрета Базарова. Так вот, Отец внушает одну модель поведения ребенку. Ребенок, естественно, пытается ей соответствовать, как и все дети. Дети являются заложниками взрослых и очень чутко улавливают те ожидания, которые на них направлены, пытаются соответствовать этим ожиданиям. Мать же, женщина, которая не реализовалась в любви, человек чрезвычайно чувствительный, тонкой душевной организации, не найдя отклика на свои чувства в образе мужа, она, конечно же, воспитывает сына по-своему. Вся вот эта нереализованная женская любовь оказывается направлена на любимого Янюшу. Поэтому он и стыдится чрезвычайно матери, когда приезжает к ней. Он почти двухметрового роста, там у него под 1,90 м рост, худощавый. Мать описывается как женщина очень низенького роста. Она пытается дотянуться до его головы после трехгодичного отсутствия, погладить его по волосам. И ласково называет Янюша. Происходит это в присутствии Аркадия, и Базаров, конечно, стыдится вот этих самых ласк и избегает впоследствии контактов и встреч с матерью, по крайней мере, в присутствии отца и в присутствии своего приятеля. Мать вырабатывает совершенно иную манеру поведения у ребенка. Он тоже должен был соответствовать тем ожиданиям, которые она на него возлагала. И фактически с детства он находился между двух огней. Фактически он оказывался разорванным на две части, когда каждый родитель требовал от него реализации, установки, точнее, на какую-то определенную из этих двух моделей поведения. Ему очень тяжело совмещать эти два разнонаправленных вектора поведенческих. Поэтому атмосфера пребывания в доме у него не связана, в родном родительском доме у него не связана, конечно, с ощущением психологического комфорта. Здесь тоже можно прямую перекличку проводить с образом Ильи Ильича Обломова в романе «Гончаров». Илья Ильич получил вот эту самую семейную любовь, вот это ощущение безмятежности, райского блаженства. И это внутреннее непротиворечивое состояние становится для взрослого Ильи Ильича своеобразным нравственным, эмоционально-психологическим камертоном. Любые ситуации, которые нарушают это состояние внутреннего равновесия, они отторгаются Ильей Ильичом. Когда он говорит о том, что он не хочет заниматься тем, что противоречит вот этому чувству спокойствия и достоинства, он, конечно, сравнивает ситуации взрослой жизни с ощущением комфорта и приятности, испытанными в детстве. Базаров ничем таким похвастаться не может. Это человек, который жил, получается, в своеобразной такой агрессивной среде. И неудивительно, что пребывание в родительском доме становится для него сущим мучением. Больше 3 суток он никогда выдержать не может. Тем не менее, вместо того, чтобы отправиться, как он планировал, осенью в Петербург, он приезжает к родителям и даже говорит о том, что несколько недель поживет в родительском доме. Деваться ему некуда. Он не может дольше находиться в Марина у Кирсановых. Это связано отнюдь не с конфликтом между Павлом Петровичем и Базаровым. Он не может находиться в Никольском, потому что Одинцова так и не ответила ему ни да, ни нет. И он вынужден взять на себя вот эту функцию отчасти уездного лекаря, потому что он помогает своему отцу. Там отец с гордостью, конечно, говорит об этом. Когда случайный купец проезжал по этой самой губернии, у купца разболелся там зуб, и Василию Ивановичу не хватило сил этот больной зуб выдернуть, вмешался в это дело Базаров, и отец с гордостью местному священнику показывает этот огромный коренной зуб и говорит о том, что у его сына невероятное силище, усмехается, значит, он едва заметной улыбкой и покуривает от удовольствия трубочку. То есть у Базарова намечается вот этот самый вектор продолжения дела отца, он имеет все шансы стать уездным лекарем, и теперь непосредственно та ситуация, которая связана с его смертью. Однажды мужичок в соседней деревне привез к Василию Ивановичу своего брата, больного тифом. Лежа ничком на связке соломы, несчастный умирал. Темные пятна покрывали его тело, он давно потерял сознание. Василий Иванович, изъявив сожаление о том, что никто раньше не вздумал обратиться к помощи медицины, сказал, что спасения нет. Действительно, мужичок не довез своего брата до дома, он так и умер в телеге. Дня 3 спустя Базаров вошел к отцу в комнату и спросил, нет ли у него адского камня. Адский камень – это ляпис, который использовался в качестве антисептика, потому что ни йода, ни бриллиантовой зелени еще не было тогда. «Есть, на что тебе нужно?» – ранку прижечь. Не рану, ранку. Кому? Себе. Как себе? Зачем же это? Какая это ранка? Где она? Вот тут, на пальце. Я сегодня ездил в деревню, знаешь, откуда тифозного мужика привозили. Они почему-то вскрывать его собирались, а я давно в этом не упражнялся. Ну? Ну вот я и попросил уездного врача. Ну и порезался. Василий Иванович вдруг побледнел весь. Понятно, что врач понимает, каким последствиям это может привести. И ни слова не говоря бросился в кабинет, откуда тотчас же вернулся с кусочком адского камня в руке. Базаров хотел было взять его и уйти. «Ради самого Бога», — промолвил Василий Иванович, — «позволь мне это сделать самому». Базаров усмехнулся. «Экой ты охотник до практики. Не шути, пожалуйста, покажи свой палец. Ранка-то невелика, не больно? Напирай сильнее, не бойся». Василий Иванович остановился. «Как ты полагаешь, Евгений, не лучше ли нам прижечь железом? Это бы раньше надо сделать, а теперь по-настоящему и адский камень не нужен. Если я заразился, так уж теперь поздно». «Как поздно?» – едва мог произнести Василий Иванович. «Еще бы, с тех пор 4 часа прошло слишком». Василий Иванович еще немного прижег ранку. «Да разве у уездного лекаря не было адского камня?» «Не было». «Как же это, боже мой, врач не имеет такой необходимой вещи?» «Ты бы посмотрел на его ланцеты», – промолвил Базаров и вышел вон. Что мы имеем? Базаров, который говорит о том, что он давно не упражнялся во вскрытии, отправляется через 3 дня после смерти этого тифозного мужика в соседнюю деревню и уговаривает уездного лекаря поупражняться в этом самом вскрытии. Но здесь вот есть некие противоречия, которые, в общем-то, для медика, наверное, тоже очевидны. Больных тифом не вскрывают, потому что признаки смерти налицо. Многочисленные гематомы, разрушение кровеносных сосудов и тканей. Это и небезопасно, ко всему прочему. Второе. Уездный лекарь должен был бы этим заниматься. Базаров сам упрашивает уездного лекаря предоставить эту возможность именно ему. Дальше. Третье. Он человек, который ювелирнейшим образом препарирует лягушек, это вызывает восхищение у того же самого Аркадия, не нарушив там ни единого кровеносного сосудика, вдруг при вскрытии мертвого тела наносит странным образом некую ранку себе на палец, причем именно не рану, а именно ранку. Ко всему прочему, еще и какими-то невероятными ланцетами. Судя по всему, это тупые ланцеты, может быть, ржавые ланцеты. Те, кто из вас представляют технологию вскрытия, должны понимать, что, в общем-то, скорее всего, если эта ранка нанесена и Василий Иванович ее пальпирует, то это, скорее всего, рана где-то на внутренней стороне пальца, там, где мягкие ткани. При технологии вскрытия, а она не изменилась со времен древних египтян, вряд ли оказывается возможным нанесение небольшой ранки на внутреннюю поверхность пальца. Скорее, скальпель мог бы скользнуть по внешней поверхности пальца. Ко всему прочему, выясняется, что у этого уездного лекаря не было вот этого самого ляписа, антисептика, который можно было бы сразу приложить. При этом можно было, оказывается, прижечь каленым железом. Даже если в деревне не было кузницы, что весьма сомнительно, Базаров у нас человек курящий, он постоянно либо с трубкой, либо с сигарой появляется. Он и сам был бы в состоянии прижечь себе эту рану. Но в течение 4 часов слишком он не предпринимает никаких действий, и возникает действительно странное такое ощущение, что он намеренно отказывается какие-либо действия по своему спасению осуществлять. А когда приходит к отцу просить этот ляпис оказывается совершенно не нужен. Профессиональный медик, о котором дается очень высокая характеристика, в разговоре, в частности, Аркадия и Василия Ивановича Базарова, речь заходит о будущем Базарова, и Аркадий говорит отцу Евгения, говорит о том, что, конечно, Евгений реализует себя не на медицинском поприще, хотя и на медицинском будет одним из первых в России. То есть уже вот в этом 26-летнем молодом человеке чувствуются высокопрофессиональные навыки и большая перспектива именно как медика. И вот этот человек, наделенный незаурядными медицинскими знаниями, вдруг оказывается в такой нелепой ситуации, когда действительно возникает ощущение двойственности. не до конца Тургенев дает нам понять, то ли Базаров действительно целенаправленно убивает себя и, пытаясь следовать философии нигилизма, осуществляет этот высший философский акт по уходу из жизни, то ли действительно он становится жертвой случайности. Вот эта двойственность, ну не знаю, как у вас, но у меня ощущение двойственности вот от этого фрагмента не исчезает. Более того, мне кажется, что именно эта двойственность, когда нельзя однозначно сказать, с чем связана смерть Базарова, именно эта двойственность входила в художественный замысел Тургенева. И вот как ее можно объяснить. Дело в том, что Базаров у нас появляется, в романе всего 28 глав, Базаров у нас появляется впервые во второй главе. Когда вылезает из этого дорожного тарантаса, мы встречаемся здесь с Аркадием, Николай Петрович на этой дорожной станции встречает их. Впервые во второй главе у нас эта фигура Базарова появится, будет дан портрет Базарова, очень выразительный портрет, запоминающийся портрет. И вплоть до 27 главы этот герой у нас будет действовать на протяжении романа. То есть 26 глав из 28 связаны с присутствием образа Базарова. Нету только в крайних, то есть в самой первой начальной главе, где рассказывается история семьи Кирсановых, и в самой последней, где рассказывается о том, что случилось через полгода смерти Базарова. То есть, безусловно, центральным персонажем этого произведения Базарова назвать по всем основаниям можно. То есть в главах со 2 по 27 он обязательно в каждой появится. Нет таких глав, которые бы не о нем повествовали бы и рассказывали. Если мы обратим внимание на первое же появление Базарова в этом произведении, то в глаза отчетливо бросятся некоторые признаки, прежде всего в его внешности, которые взаимоисключают друг друга. Ну, в частности, Евгений Васильев, отвечал Базаров ленивым, но мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал Николаю Петровичу все свое лицо. Длинное, худое, с широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами песочного цвета, оно оживлялось спокойной улыбкой и выражало самоуверенность и ум. Чуть позже еще одна деталь внешней характеристики Базарова. Тонкие губы Базарова чуть тронулись, но он ничего не отвечал и только приподнял фуражку. Его темно-белокурые волосы, длинные и густые, не скрывали крупных выпуклостей просторного черепа. В этой портретной характеристике, как минимум, можно выделить три взаимоисключающих детали. Цвет волос на голове Базарова. Темно-белокурые волосы, по определению Даля, это русые. Цвет бакенбардов песочного рыжего цвета. Совершенно очевидно, что здесь во внешности совмещаются два генотипа. Песочный рыжий цвет – это, безусловно, присутствие простонародного генотипа. Это то, что, скорее всего, досталось Базарову от отца. Дальше. Форма носа, который фактически лишен вот этого перехода, переносится в лобную кость. Это широкое очень место. Нос сужается к своему кончику и делается тонким. Ну, широкий расплюснутый нос и почти отсутствие явно выраженной переносицы – это то, что досталось нам в наследство от монголоидной расы. И, безусловно, связано тоже с действием на Базарова вот этого простонародного генотипа, доставшегося от отца. Заостренный кончик носа и тонкий кончик носа – это, безусловно, признак аристократической породы генотипа, доставшегося от матери. Визуально Базаров у нас одет в черный балахон с кистями. То есть это абсолютно асоциальная, бесформенная одежда, которая не позволяет идентифицировать положение человека в обществе. Мы помним, что 19 век, 50-е, 60-е годы – это век ношения формы. Форму имели студенты, форму имели все госслужащие, форму имели придворные, безусловно, военные чины. По форме можно было определить социальный статус человека и точно знать, какие знаки внимания и уважения ему следует оказывать. Бесформенная одежда Базарова – это, безусловно, элемент абсолютно нигилистический, это элемент социального протеста. Он демонстративно не причисляет себя к какой-либо определенной социальной группе. Это отсутствие коллективной формы идентичности. Но на голове у него при этом фуражка. И чуть дальше мы выясним, что это студенческая фуражка. Студенты обязаны были носить эту самую форму. Хотя университет он закончил год назад. То есть уже на уровне внешности, условно говоря, верх Базарова, фуражка, это признак социальной одежды и принадлежности к определенному сословию. Балахон с кистями – это признак асоциальности, демонстративной асоциальности. В 24 главе, когда Базаров будет уезжать к своим родителям из Марьино, он будет одет несколько иначе. На голове у него будет дорожный картуз, а на теле у него будет серая шинель, то есть, скорее всего, студенческая шинель. И получается, что эффект двойственности во внешности Базарова сохраняется, только верх и низ поменялись местами. Опять в его внешности будет присутствовать один элемент, который позволяет осуществить социальную идентификацию, это шинель, и элемент, который не позволяет этого сделать, это дорожный картуз. Уместнее было бы сочетать их немножко иначе. Балахон с кистями больше будет сочетаться с этим самым дорожным картузом, и, разумеется, студенческая фуражка с этой самой шинелью. Кроме того, вот особым элементом в портретной характеристике героя, а писатели XIX века – это, безусловно, люди, увлекавшиеся френологией, наукой о строении черт лица и интерпретациях характера, которые из этих черт вытекают. Это, безусловно, зеленоватые глаза Базарова. О них не сказано, серо-зеленые они или каре-зеленые, но вот этот доминантный признак, зеленоватый цвет, он оказывается очень важен в системе тех противопоставлений, которые внутри френологии существуют. Выделяются два типа темперамента. Это так называемый нордический темперамент. Прежде всего, носители этого темперамента отличаются следующими рецессивными признаками. Светлый цвет кожи, светлый цвет глаз, то есть голубой или серый, светлый цвет волос и доминирование рационального начала над эмоциональным началом. В противоположность этому типу выделяется у нас так называемый италийский, или его еще иногда называют испанский тип. Это смуглокожие, темноволосые, черноглазые или кареглазые. Носители этих признаков отличаются чрезвычайной эмоциональностью. Вот это эмоциональное начало чувственное доминирует над началом рациональным. И мы все прекрасно помним, там, начиная в европейской традиции XIX века, от произведений Проспера Мериме, где вот эти африканские страсти бушуют, потому что Испания граничит там через пролив с Африкой, и заканчивая, в частности, новеллой, например, Томаса Манна «Тонио Крёгер», где действительно два вот этих признака, раса белокурых и голубоглазых, оказывается противопоставлена герою совершенно иными, прямо противоположными рецессивными признаками. Вот эти зеленоватые глаза в системе френологических представлений XIX века занимают абсолютно промежуточное маргинальное положение. Это значит, что обладатель глаз такого цвета в абсолютно идентичных двух ситуациях может выбрать прямо противоположный алгоритм поведения. В одном случае он может повести себя как носитель нордического темперамента, и рациональное начало будет доминировать над чувственным. В другой, точно такой же ситуации, он поведет себя как представитель итальянского или испанского темперамента. Вообще зеленый цвет глаз в литературе – это очень мощный маркер маргинальности персонажа, находящегося на границе двух миров, двух сословий, двух генотипов, как это в случае с Базаровым мы наблюдаем, или Штольцем. Ну вот если так навскидку, каких персонажей с зелеными глазами в русской литературе одного хотя бы вы точно должны назвать?
Ундина.
Да, это существо пограничное, неопределенное, непонятно, то ли она действительно любит, то ли она хочет погубить. В общем-то, и именование ее Ундиной, здесь явная такая отсылка к немецкому фольклору осуществляется. Девушка, бросившаяся со скалы, ставшая русалкой, бросилась почему? Потому что ее оставил молодой человек, которого она ждала, и которая губит вот этих самых рыбаков, сначала завлекая их своим пением, она их утаскивает под воду. В 20 веке один из самых известных романов, причем всемирно известных романов русской литературы. Мастер и Маргарита. Маргарита у нас с зелеными глазами. Почему она, собственно, и подходит на роль королевы бала у Воланда? Это абсолютно маргинальный персонаж. Девушка с зелеными глазами – это персонаж, находящийся на границе мира живых и мира мертвых. Вот этот образ зеленоглазых, рыжеволосых женщин, он встречается в фольклоре практически всех европейских народов. Обладатель зеленого цвета глаз – это маргинал. Это очень мощный признак внутренней раздвоенности. Это очень мощный признак пограничного состояния этого персонажа. И смотрите, какое нагнетение деталей, связанных именно с двойственностью Базарова, Тургенев устраивает уже во второй главе. Далее, каждая из глав этого произведения, вплоть до 14-й, это ровная середина романа, это та глава, в которой Базаров впервые увидит у нас Одинцову на губернаторском вечере и сразу же даст ей оценку, экое роскошное тело, хоть сейчас в анатомический музей. С этого момента его внутреннее равновесие окажется нарушено. Ну, ничего в этом, да, это, конечно, вызывает иронию, но мы должны помнить, как Базаров у нас к женщинам относится. Он физиолог, он биолог, он альфа-самец, потому что Тургенев говорит о том, что Базаров был большим охотником до женской красоты и жил по принципу: нравится тебе женщина, старайся добиться толка. Не нравится, ну не надо, отвернись, земля не клином сошлась. То есть он человек весьма и весьма искушенный в этих отношениях. Более того, причина его поезда в этот губернский город тоже, с какой бы это стати Базаров, не дворянского происхождения человек, оказался на губернаторском балу, куда были приглашены дворяне как раз этой самой губернии. Приглашение получают Кирсановы, прежде всего Кирсановы-старшие, Павел Петрович и Николай Петрович. Но Павел Петрович заведомо никуда не выезжает на протяжении 13 лет, уже ведет фактически жизнь затворника. Максимум выходит погулять в сад и в ближайшие окрестности от усадьбы. Николай Петрович жалуется на занятость домашними делами. У него там пшеница головня появилась, ему необходимо отъезжать в поля. Аркадий должен представительствовать фамилию Кирсановых на этом губернаторском вечере. Базаров соглашается с ним поехать, потому что он уже месяц живет в Марьино, и он чувствует зов природы. Прежде всего, его интересует Кукшина. Он услышал о том, что есть некая эмансипированная особа в этом самом городе. Он не намеревается первоначально на этом губернаторском вечере показываться. Ему важно оказаться просто в городе и познакомиться с женщиной. А дальше он будет добиваться толку с ней. Но Кукшина ему не понравилась. Во-первых, развязностью своих манер. И, во-вторых, не понравилась своей глупостью. Откровенной. Для него она не умная женщина, но от Кукшиной он узнает о существовании Анны Сергеевны Одинцовой, богатой вдовы с независимыми взглядами, которая игнорирует те слухи, которые о ней распространены в губернии. И этой фигурой-то он и заинтересовывается. Это становится причиной его появления на губернаторском вечере. Разумеется, он не танцует, но он наблюдает за тем, как Аркадий же у нас тоже, как бы нигилист еще, и он пытается приударить за Анной Сергеевной. Тем более выясняется, что их матери состояли в переписке, и даже нет необходимости Аркадию представляться Анне Сергеевне, потому что когда-то они уже были друг другу представлены. И, пользуясь этой привилегией, безусловно, Базаров такими привилегиями не обладает, Аркадий 25-летний, он всего лишь на год младше Базарова, он пытается приударить за 28-летней Анной Сергеевной Одинцовой. И это становится поводом для того, чтобы они вдвоем на следующий день отправились к Одинцовой в гостиницу, где она остановилась, и провели там около 4 часов времени в различного рода беседах и получили приглашение от нее приехать в ее Никольское. Вот это очень важный для Тургенева момент. 14 глава, середина романа, это встреча с Одинцовой, которая действительно многое поменяет в жизни Базарова. Если мы посмотрим на поведение Базарова со 2 главы по 14, то в его действиях, в его поступках, в его высказываниях мы не всегда можем заметить какие-то внутренние противоречия. Он производит впечатление человека абсолютно не стесняющегося, человека, который, что называется, за словом в карман не лезет. Для него не важно, с кем он разговаривает. С Николаем Петровичем или с Павлом Петровичем. Это человек категоричный в своих высказываниях, говорящий коротко, обрывисто, только по делу. Человек, посвящающий себя на протяжении всего дня работе. И совершенно иным предстает Базаров уже в 14 и в 15 главах, когда он успел увидеться с Одинцовой. Но в частности Аркадий, как его постоянный спутник, он и фиксирует вот те странности и противоречия в поведении Базарова, которых он раньше за полтора года их близкого знакомства ни разу не замечал. Но в частности, когда они приходят в гостиницу к Одинцовой, Аркадий с изумлением замечает, что когда он представлял своего товарища, тот чрезвычайно смутился и даже покраснел. А это на него было не похоже совершенно. Против обыкновения, здесь же в гостинице, в этой 15 главе, Базаров вместо того, чтобы, как это с ним случалось в предыдущих во всех беседах, говорить напрямую о своих нигилистических взглядах с этой женщиной, он заговаривает о ботанике и медицине. Аркадия это в очередной раз удивляет. Когда же Одинцова пытается навести разговор на какую-нибудь другую тему и видит, что в этих темах Базаров, что называется, плавает и явно неосведомленным является, она возвращает разговор к прежнему руслу, но Базаров нигде при Одинцовой не говорит о своих нигилистических взглядах. Начиная с 15 главы, Аркадий у нас постоянно фиксирует странности и двойственность в поведении Базарова. То есть здесь угадывается внутренняя логика, авторская логика. До тех пор, пока герой не столкнется с главным существенным противоречием, с любовью, а для Тургенева это один из важнейших компонентов вообще в его художественной системе, герой не выглядит противоречивым внутренне, хотя внешне является носителем вот этих противоречивых черт. Как только внутреннее равновесие окажется нарушено, оно нарушено, оказывается, прежде всего тем экспериментом, который ставит Одинцова над Базаровым. Тургенев отчетливо дает нам понять, что с ее стороны никаких сильных, страстных чувств по отношению к Базарову нет. Она вдова, богатая, состоятельная, скучающая от этой провинциальной жизни. И об этих отношениях Тургенев нам говорит, что она хотела и себя испытать, и его изведать. Для нее это некий психологический эксперимент. Человек, который осмелился все отрицать, вызывает у нее некое любопытство. Он способен разогнать скуку этой провинциальной жизни. И она намеренно ставит Базарова в ситуации, неудобные для него. Ну, в частности, первые 4 дня пребывания в Никольском. Это разговоры вчетвером. Мы помним, что у Анны Сергеевны есть сестра Катя, Базаров приезжает с Аркадием, они вместе вчетвером в гостиной разговаривают, но на 4-й день Анна Сергеевна находит занятия для Кати и Аркадия, оказывается, и у него есть музыкальное образование, и у Кати, она усаживает их играть за фортепиано в 4 руки, а сама получает возможность каждый день теперь видеться с Базаровым наедине. И каждый день в Никольском начинается с того, что она приглашает его к себе в кабинет, и они беседуют на разные темы. Причем круг этих тем определяет именно Анна Сергеевна. Они касаются уже не ботаники и не медицины, и уж, конечно, не нигилизма они касаются. Она начинает провоцировать его на разговоры об одиночестве человеческом, о том, способен ли человек, один человек, понять другого человека. Она провоцирует его разговоры на чувства и добивается того, что он осуществляет это признание. Даже вот если посмотреть на саму сцену признания, она хрестоматийная, и в школе ее постоянно тем же ученикам дают для анализа, сцена эта сама по себе устроена очень интересно. Базаров осуществляет признание в любви Одинцовой, отвернувшись от нее. Он встает с кресла, когда она провоцирует его на это признание. Он спрашивает, действительно ли она хочет знать причину его внутренней раздвоенности, внутренней напряженности. И она с неким страхом в голосе говорит «да». То есть она понимает, что сейчас он скажет нечто такое, на что она ничем ответить адекватным не сможет. Он встает, подходит к окну и, прислонившись лбом к холодному стеклу окна, куда-то в законное пространство, в то время как Одинцова находится у него за спиной, он произносит эти сами знаменитые эти слова. «Знаете, что я вас люблю, глупо, безумно, вот чего вы добились». Говорит он вполне хорошо отдает себе отчет, он не глупый человек, что Одинцова вводит его за нос, что он участвует в ее каком-то сценарии, но к изумлению своему, дальше пишет Тургенев, он отказаться от участия в этом сценарии не в состоянии. И вот та неопределенность, в которую ставит его Одинцова постоянно, ну вот в частности, когда она, видя его это состояние, с жалостью в голосе произносит его имя, Евгений Васильевич, протягивает к нему руки, он оборачивается от окна, смотрит на нее, полагая, что это призыв страсти, призыв в объятия, бросается к ней, целует ее, но она не сразу, пишет Тургенев, освободилась из его объятий, но через мгновение была в противоположном конце кабинета. Казалось, что если он еще раз попытается к ней подойти, она закричит. И он это хорошо увидел. То есть вот эта двойственная реакция, двойственность Одинцовой, она тут же ставит Базарова в ситуацию, когда он не знает, как поступить. Он не может поступить, как, условно говоря, альфа-самец, захватывающий свою добычу. И в то же время обойтись без этой женщины не может. Он пишет ей записку. Должен ли я, должен ли я уехать или могу остаться до следующего дня? Эта записка означает, что он надеется получить от нее какой-то внятный ответ. Если она говорит, вы должны уехать, значит это нет. Если она отвечает, что вы можете остаться до следующего дня, это означает, что ей необходимо время подумать. Что Одинцова отвечает, значит, в записке Базарова? Зачем уезжать? Оставайтесь. Я вас не поняла, и вы меня не поняли. Она провоцирует еще большую неопределенность для Базарова, не снимая ее. И вот как только Базаров в этот модус неопределенности попадает, его поведение начинает давать вот эти самые сбои. Он начинает вести себя не как последовательный нигилист. И, будучи человеком сильным и волевым человеком, разумеется, он пытается это внутреннее противоречие в себе снять. Делает он это следующим образом. Ну, во-первых, когда он понимает, что с Одинцовой, от Одинцовой никакого ответа не добьешься, что она взаимностью ему не ответит, он возвращается в Марьино вместе с Аркадием и погружается в работу. Он пытается ввести свою жизнь в прежнее русло, в котором она текла. Но единственная отличительная деталь. Он у нас работал и до 14 главы, и сейчас он погружается в эти свои опыты, но делает это как-то угрюмо, пишет Тургенев. Эта работа не приносит ему радости. Войти в прежнюю форму существования ему уже не удается. И тогда Базаров, следуя вот этому своему принципу нигилистическому, отказа от привязанности к одному человеку, инициирует роман с Фенечкой. Для него это является очень мощным выходом. Земля не клином сошлась. Клин клином вышибают для того, чтобы подавить в себе вот эту биологическую, глубинную, и уже теперь психологическую зависимость от Одинцовой, он пытается переключить свое внимание на другой физиологический объект. Тем более, что с Фенечкой у него сразу устанавливаются весьма приятельские отношения. Он помогает ее шестимесячному там, сыну, колики у него случаются. По ночам он встает, прикладывает это горячее полотенце к животику. И Фенечка, в отличие даже от Николая Петровича, уж тем более Павла Петровича, она относится к Базарову с гораздо большим доверием. Почему без доверия к Николаю Петровичу относится? Помните, как Фенечка оказалась в доме Кирсановых? Ее мать была экономкой у Николая Петровича. Когда она пришла к нему в дом, Фенечке было 14 лет, ее ни с кем и негде было оставить, и Николай Петрович позволил им жить. Но 4 года эта женщина проработала, и Фенечка осталась у него в доме. После ее смерти, смерти матери Фенечки, Николай Петрович из жалости просто не стал выгонять Фенечку, отвел ей эту небольшую комнатку и как-то незаметно для самого себя сблизился до такой степени, что случился ребенок. Этим объясняется как раз разлука отца Николая Петровича и Аркадия сына. Обычно ведь Николай Петрович у нас на полгода осенью-зимой уезжал в Петербург к Аркадию, они вместе снимали там квартиру и проводили по полгода вместе в Петербурге. Этим объясняется, этими обстоятельствами, то, что в течение полутора лет они не виделись. Как раз это то время, пока Фенечка была беременна, и то время, как появился ребенок вот до этого шестимесячного возраста. При этом статус ее при Николае Петровиче никак не определен. Это очень двойственный статус. Она ему не жена, она ему и не любовница, он ее вроде и содержит, а вроде не содержит. Прислуга ли она домашняя? Потому что она продолжает заниматься всеми хозяйственными делами, которыми занимается после смерти своей матери. В доме все хозяйство именно на ней. Плюс еще вот эта леденящая вежливость Павла Петровича, у которого, оказывается, тоже свои виды на Фенечку. Ведь Фенечка напоминает, особенно в верхней части лица, вот ту самую княгиню Р, в которую он был когда-то безнадежно влюблен, и которая стала для него такой же роковой женщиной, как для Базарова стала Одинцова. И внимание Базаров переключает на Фенечку, но дореализовать этот сценарий, этот сюжет ему не удается. Потому что, когда он целует ее в беседке, и тоже немаловажная деталь, Базаров мог продолжить свой поцелуй, Фенечка не сопротивлялась ему. За сиренями раздается кашель, глухой кашель Павла Петровича, он обозначает свое присутствие. И, разумеется, тот вызов на дуэль, который случается через 2 часа, в 9 утра Павел Петрович с тростью приходит в кабинет, в комнату к Базарову, вызывает его на поединок. Безусловно, это никак не связано с их идеологическим противостоянием. Базаров своим поступком оскорбил воспоминания Павла Петровича. Вот ту самую роковую любовь, которая, в общем-то, и сделала его затворником в этом имении уже на 13 лет. Ведь, если вы помните, из-за этой княгини Р он отказался, во-первых, полностью от светской жизни, от блестящей карьеры при генеральном штабе. Ему, как выпускнику Пажеского корпуса, одному из лучших выпускников Пажеского корпуса, прочили очень хорошую карьеру при генеральном штабе. Он отказался от всех тех планов, которые вынашивал там в возрасте 26-28 лет. Если проследить по внутренней хронологии произведения, роковая встреча с этой самой княгиней Р случается у Павла Петровича в возрасте 26 лет. То есть в том самом возрасте, когда Базаров у нас повстречался с Одинцовой. И, разумеется, еще одна интересная деталь, которая позволяет судить о двойственности в поведении Базарова. Базаров, который, во-первых, не является дворянином, во-вторых, относится ко всем этим рыцарским проявлениям чувств и поединков чести с явным пренебрежением, он соглашается на этот поединок. Соглашается со словами: с теоретической точки зрения дуэль – это глупость, а вот с практической – совсем другое дело. И здесь я как бы верну нас вот в тот цикл лекций о дуэлях. Мы разбирали эту самую дуэль между Базаровым и Павлом Петровичем. Практическая сторона этого поединка – это труп в конце дуэли. Базаров – человек, который в руках оружие не держал, но имеет представление о том, как оно стреляет, в отличие от Пьера Безухова. Павел Петрович – это человек, который во время бытности свою в Петербурге был светским львом и ни одному из обидчиков спуску не давал. Его очень боялись в Петербурге, потому что он был резким и неоднократно стрелялся на поединках. Ко всему прочему, даже здесь, живя в Марьино, из этих 13 лет, первые 8 лет он ежедневно упражнялся в стрельбе из пистолета. Только вот последние 5 лет этот самый дуэльный набор, ящик с пистолетами, был у него спрятан. Он опытный очень дуэлянт. И Базаров соглашается на этот поединок, конечно же, не надеясь убивать Павла Петровича. По ходу поединка становится ясно, что он себя подставляет под пулю этого человека. Во-первых, он позволяет Павлу Петровичу выстрелить первым. Во-вторых, когда он, дело доходит до его выстрела, он делает свой выстрел даже не целясь и случайно попадает Павлу Петровичу в бедро. Но очень важным является момент для Тургенева, когда Базаров последнюю ночь вот перед этим самым поединком проводит, он начинает писать письмо своему отцу, заранее извещая его о собственной гибели. Но это письмо, то есть смотрите, да, это очень важная мотивация. Он понимает, что может быть убитым, более того, надеется быть убитым, но не дописывает этого письма до конца, разрывает его и бросает под стол. Вот в этом двойственном противоречивом импульсе опять Тургенев дает нам понять. Герой внутренне раздвоен, герой внутренне расколот, и любое начатое им дело до конца так и не доводится. Ну и, наконец, еще один очень важный в череде вот этих попыток преодоления зависимости от Одинцовой эпизод. Это, безусловно, эпизод, который мы зачитывали, эпизод с заражением после вскрытия вот этого умершего от тифа мужика. Базаров здесь тоже ведет себя как-то двойственным и противоречивым образом. Как опытный медик, он должен знать, каким последствиям это все приведет, но никаких действий не предпринимает ради своего спасения. Более того, тоже вот интересный такой момент. Если Базаров пытается доказать себе, что он является носителем нигилизма и не хочет отказываться от этого самого нигилизма, он бы мог выбрать более решительную форму самоубийства. Ну, мы знаем, какие бывают, да? В конце концов, мог бы у Павла Петровича попросить пистолет дуэльный. И я думаю, что Павел Петрович пошел бы навстречу, он бы дал пистолет для этих самых целей. И даже, может быть, не потребовал бы объяснений. Однако решительного самоубийства Базаров совершить не может. Видимо, Тургеневу здесь важно подчеркнуть, смерть Базарова должна быть своеобразным затуханием, более того, это должна быть не мгновенная смерть, для того, чтобы состоялась еще одна встреча с Одинцовой. Ведь Базаров, это совершенно очевидно, вынашивает мысль о том, чтобы еще раз увидеться с Одинцовой. Он знает, что ей сообщат о его болезни, он знает симптоматику, он понимает, что у него есть еще 4 дня после этого самого заражения, потом наступит жар, беспамятство, и не приходя в сознание, он, скорее всего, умрет. Ему очень важно с Одинцовой увидеться, и за Одинцовой посылают. И вот та последняя встреча, которая между ними происходит, почему он, собственно, на нее надеется? Он надеется, что, по крайней мере, у его постели, умирающего уже Базарова, она может проявить свои истинные чувства. Ему важно посмотреть, действительно ли она его любит или нет. И та реакция страха, которая сопровождает появление Одинцовой, еще одна очень выразительная деталь. Образ Одинцовой и ее отношение с Базаровым у Тургенева постоянно связано с семантикой страха. Она постоянно боится, она постоянно испытывает это чувство и даже думает о том, что если бы она любила этого человека по-настоящему, вряд ли это был бы страх, это было бы что-то другое. Не жалость, не сострадание, а именно страх. И вот когда она видит лежащего, умирающего Базарова и лицо его, уже побледневшее, осунувшееся лицо, кажется ей настолько страшным, что она припадает к дверному косяку. То есть она даже теряет на несколько мгновений равновесие. И те слова, которые произносит Базаров Одинцовой, умирающий Базаров Одинцовой, последние внятные, отчетливые слова его жизни, это как раз слова, в которых так эта внутренняя раздвоенность Базарова и не снята. Если вы помните, это та фраза, в которой он пытается подвести жизненный итог своеобразный и говорит ей следующее. «Меня вы забудете», — начал он опять, — «мертвый живому не товарищ. Отец вам будет говорить, что вот, мол, какого человека Россия теряет. Это чепуха». Смотрите, это очень сильно противоречит его предыдущему мнению о самом себе. Он мыслит о себе как прежде всего властитель дум, человек, который расчищает место. И такие олухи, как Ситников и Кукшина, должны обжигать горшки. Он видит себя действительно вот этим самым принцем, который привилегированным каким-то сверхчеловеческим, надчеловеческим статусом обладает. Это очень близко, это корреспондируется идея с идеей уже теории Раскольникова, теории сверхчеловека, о которой мы будем в следующий раз говорить. Это чепуха. Ну не разуверяйте старика, чем бы дитя не тешилось, вы знаете. И мать приласкайте, ведь таких людей, как они, в вашем большом свете днем с огнем не сыскать. И дальше, конечно, потрясающая фраза, последние фразы две, произнесенные Базаровым в сознании еще, после чего начинается бред. «Я нужен России», многоточие, эта фраза не с вопросительным знаком у Тургенева обозначена. То есть человек пытается определить смысл своего существования, пытается понять значение свое, соизмеряя личность свою с масштабом всей России. Дается утверждение «Я нужен России». И тут же дается опровержение на это утверждение. Нет, видно, не нужен. Да и кто нужен? Сапожник нужен, портной нужен, мясник. Мясо продает, мясник. Постойте, я путаюсь, тут есть лес. И после чего Базаров уже теряет сознание. И единственный раз он придет в себя в сознание, когда отец пригласит священника. Но обряда вот этого причащения так и не удастся им осуществить. Герой, его сознание затухает, так и не преодолев в себе вот эту раздвоенность. И вот смотрите, на мой взгляд, какую идею декларирует Тургенев. Этот герой появляется на свет с набором двух взаимоисключающих генетических программ, скажем так. Дальше вся его жизнь проходит под знаком борения этих двух начал, мужского и женского, чувственного и рационального начала. Более того, он абсолютно прав, когда говорит Аркадию. Он называет, если вы помните, Аркадия мягеньким либеральным баричем, а себя он называет брат самоломанный. Что значит самоломанный? Это человек, которому приходилось самого себя ломать, которому приходилось самим собой бороться. И вот теперь мы отчетливо можем сказать, что и с чем в натуре Базарова боролось. Вот это мужское, агрессивное, рациональное начало все время подавляло начало женское, то, которое досталось Базарову от матери. Склонность к мечтательности, она проявляется, когда он познакомится с Одинцовой, потому что он часто, заваливаясь на сеновал, мечтает о том, как ее руки обовьют его шею и так далее. И тогда он начинал на себя сердиться и грозил себе самому кулаком. Он пытается постоянно контролировать это начало, ни в коем случае не допускать его выхода из каких-то подсознательных глубин. Но этот выход произойдет в ночь перед дуэлью. Тургенев вообще у нас не любитель изображать сны героев, то есть сферу подсознания Тургенев, если и задействует, то очень осторожно. Это не Достоевский. Мы будем говорить о том, как сны у Достоевского устроены, в частности, в «Преступлении и наказании». Мы видели, как Гончаров мотивирует характер героя из сна проистекает вся жизненная программа Ильи Ильича Обломова. Но, тем не менее, Тургенев не удержался и показал нам один сон всего лишь. Это сон накануне поединка, когда Базаров засыпает и видит, понимает, что во сне он видит лес, с которым ему предстоит сражаться. И этот лес, это и есть Павел Петрович. У его ног крутится маленькая черная кошечка, это была Фенечка, пишет Тургенев. Значит, нет, он видит во сне свою мать, у ее ног кружится вот эта самая маленькая кошечка Фенечка, и тут же во сне мать превращается в Анну Сергеевну Одинцову. То есть это на самом деле за, получается, 40 лет до появления фрейдизма. Он обозначает вот этот самый концепт, этот архетип матери, который сливается во сне с образом Анны Сергеевны Одинцовой. Это то глубинное, непреодолимое совершенно рациональными усилиями начало, которое в Базарове все-таки возьмет верх. Или, по крайней мере, вступит в очень мощную конкуренцию вот с этой декларируемой идеей разрушения, нигилистической идеей. Это, кстати, то самое начало, которое у нас во сне Ильи Ильича проявляется. Когда он видит во сне собственную мать, у него даже слеза выступает. Это то самое начало, которое, в общем-то, и отвечает за жалость, сострадание, милосердие, за ту мягкость, которая на самом деле есть в Базарове. И вот те слова жалости и уважения, которые он по отношению к родителям произносит в последнем своем монологе, это слова, которые подтверждают, в нем эти качества есть, они живы. Но они очень долго находились действительно под давлением другого начала, вот этого самого нигилистического. И вот Тургеневу, на мой взгляд, очень важно было здесь на протяжении 26 глав из 28, еще раз повторю, показать, кто потенциально может стать носителем такой разрушительной идеи, как нигилизм. Носителем такой идеи может стать маргинал, полукровка, разночинец, человек, который занимает вот это пограничное положение, человек, в котором генетически вот эта предрасположенность к отрицанию обусловлена. Человек, который еще до того, как он услышал слово нигилизм, отрицал часть своей души, часть своего внутреннего мира, только этот человек может стать носителем подобной идеи. И эта идея в конечном итоге его и погубит. Она не позволит ему вот эту внутреннюю раздвоенность преодолеть. И с этой внутренней раздвоенностью герой появляется в начале романа. И с этой внутренней раздвоенностью произносит последние свои слова. Тургенев, безусловно, не социальный писатель. Это писатель-психолог. И ему очень важно разобраться вот в этих механизмах, собственно, внутреннего мира героя. Такая идея не может прилепиться, скажем так, к Аркадию. Аркадию – человеку внутренне нераздвоенному. Человеку, который внутренне-то как раз предрасположен к совершенно другому. Потому что нету разрыва с семьей, нету разрыва с классом, в котором он появился. Нету линии разрыва у Аркадия. Ни с отцом, более того, Аркадий оказывается в произведении единственным персонажем, который функционально совмещает в себе и образ сына для своего отца, и образ отца для собственного сына. Эти две роли сошлись в этом персонаже воедино. И, по большому счету, Аркадий, который на протяжении всего повествования маячил где-то за спиной Базарова, он-то и выдвигается на первый план в 28 главе. И он-то и оказывается носителем той идеи, которая, наверное, Тургеневу более всего симпатична. Это консервативная идея, в центре которой стоит образ «мы», как совокупность семейных отношений, отношений, связанных прежде всего с преемственностью. Обратите внимание, то, что не удалось Николаю Петровичу сделать по хозяйству, Аркадий, который собирался в Петербург вместе с Базаровым вернуться, Аркадий не просто доделывает, а он делает это лучше отца. Он, Тургенев говорит о нем, что уже через полгода ферма, которой занялся Аркадий, стала давать приличный доход. А Николай Петрович становится мировым судьей и занимается разбором вот этих всех дворянских тяжб в губернском городе. И вот эта линия преемственности, которая не нарушается, можно предположить, она перенесется и на внука Николая Петровича, сына Аркадия. И таким образом Тургенев, получается, здесь три вот этих вектора идеологических разрабатывает, позволяя двум ложным векторам конкурировать между собой, нигилизму и либерализму Павла Петровича. На самом деле противостояние это носит абсолютно поверхностный характер. Вот даже для сравнения, у нас этот конфликт, который позиционируется как главный конфликт произведения, он у нас фигурирует только во второй части 10 главы. Это примерно 1/56 объема всего романа. Мы не можем назвать конфликт, возникающий в 1/56, главным конфликтом произведения, потому что больше нигде, ни до, ни после, он у нас не раскрывается, не реализуется, он уходит у нас в подтекст, и вообще оказывается связано это противостояние с образом женщины, с образом Фенечки. Обратите внимание, как запараллеливает Тургенев судьбы этих двух персонажей. Мы уже проводили вот эти аналогии там, про 26-летний возраст. Базаров – это человек, который порвал со своими предками, со своей средой. Он не стал тем, он не продолжил дело отца, он не стал ни медиком, ни общественным деятелем не стал. Произошел вот этот своеобразный разрыв. У него нет ни идейных детей, то есть учеников, которые бы продолжили его идею, не буквально физического продолжения. То же самое можно сказать о Павле Петровиче. Он ведь порвал с ту линию преемственности, которая восстанавливается с его отцом. Потому что Петр Кирсанов, генерал 1812 года, командир дивизии, хотел видеть своих сыновей, безусловно, продолжателями семейной династии. Но на Николая Петровича он махнул на младшенького рукой, потому что в день определения на службу Николай Петрович упал с лошади, повредил себе ногу, она неправильно срослась, и эта хромота уже не позволяла ему служить дальше. И он вынужден был пойти в университет в Петербурге, жениться по любви, и тем самым вызывал презрение у отца. А вот все надежды были связаны с Павлом Петровичем, блестящая военная карьера которого не подвергалась никакому сомнению. Но эта преемственность оказалась тоже разрушена. Павел Петрович рвет вот эту самую нить, преемственную, когда в его жизни появляется эта самая княгиня Эр. И он не становится ни светским человеком, ни военным человеком, и фактически заживо хоронит себя в этой провинциальной глуши. Но, правда, не физически, в отличие от Базарова, который тоже не смог себя реализовать. Базаров оказывается у нас умерщвлен автором, как носитель вот этой разрушительной идеи. А Павел Петрович, если вы помните, отправлен за границу, где он, будучи англоманом, он же постоянно гордится тем, что английская аристократия вот эти либеральные взгляды, эту либеральную идеологию создала. Он живет не в Англии, а в Германии. И особенно много и охотно общается с заезжими русскими. То есть странное такое англоманство. То есть эта линия оказалась тоже лишена перспективы физического и духовного продолжения. Единственный персонаж, который остается у нас в России, единственный персонаж, который себя реализует во всех качествах, это Аркадий. И с этим, пожалуй, на мой взгляд, и следует связывать основную идею произведения. У меня все. Спасибо вам большое за терпение. Если у вас остались какие-то вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Тогда в частном порядке, если вдруг возникли.